общая шовинизация настроений всех связана с войной и пропагандой войны, ненависти и ксенофобии. Мы постоянно слышим, как представители разных народов России, в том числе и те, кого там судьба закинула на эту войну, говорят о притеснениях, говорят о том, что их не воспринимают даже как равных и используют как какой-то расходный материал. Мы можем увидеть рост всяких убийств. Много говорится о том, что люди, приходящие с войны, привыкшие убивать, вероятно, будут убивать. Вполне возможно, где-то и по причине расизма, а где-то по каким-то другим причинам. Можно, по крайней мере, перестать нагнетать и чуть-чуть изменить ситуацию к лучшему, если, скажем, перестать все время внушать людям, что приехавшие из стран Центральной Азии им каким-то образом не полезны, а наоборот, начать объяснять. Нет ощущения, что эти власти способны уже сами как-то перестать ненавидеть, перестать эту ненависть сеять, навязывать и пропагандировать.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Нападения стали более жестокими, количество убийств выросло, а среди убитых есть в том числе и дети, сообщают эксперты исследовательского центра «Сова», изучившие преступления ненависти в России в 2025 году. Преступлениями ненависти называют те, которые совершили по мотиву этнической, религиозной и подобной вражды или предрассудка. Так, по данным мониторинга Центра «Сова», в 2025 году от идейно мотивированного насилия пострадали 295 человек, из них 7 погибли. И хотя уровень ксенофобного насилия вырос не так значительно, как в 2024 году, наблюдается качественное ухудшение ситуации. Жестокость нападений выросла, отмечают в «Сове».
При этом исследователи подчеркивают, что им доступны только данные из открытых источников, и они ни в коей мере не могут отражать реальный уровень расистского насилия в стране. Мы созвонились с экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой и попросили ее оценить текущий уровень ксенофобии в России.
Есть тут две темы. Одна из них – это действительно ультраправые партии, движения, мыслители. И другая – это общее настроение в обществе, которое связано с войной. Думаю, что и там идет очень сильный рост, но особенно тревожно то, что настроения в обществе, в массе своей, я думаю, гораздо ближе стали к настроениям этих ультраправых, которые были раньше достаточно радикальны, но их идеи не были так востребованы. Общая шовинизация настроений всех связана с войной и пропагандой войны, ненависти и ксенофобии, которая стала звучать уже как мейнстрим государственных СМИ. Это не было так какое-то количество лет назад, даже когда был серьезный рост ксенофобии, мигрантофобии, но все-таки это не было государственным нарративом, который бы звучал со всех главных СМИ, которые влияют на мнение населения, во-первых. Во-вторых, есть, я думаю, элемент такой психологической защитной реакции. Как-то мы разговаривали с моими знакомыми о том, почему люди так легко верят в абсурдную навязываемую идею, что в Украине какие-то фашисты. Я поняла, что это связано с тем, что если там не фашисты, значит, мы фашисты. И защитная реакция вот такая, ксенофобно-обвинительная. Боюсь, что есть такой элемент.
А вы сказали, что вот стал развиваться вот этот государственный нарратив ксенофобский. А могли бы объяснить, рассказать, за счет чего он формировался, как это происходило?
С одной стороны, понятно. Для того, чтобы развязать агрессивную войну и каким-то образом добиваться ее поддержки, во все времена люди, власти мобилизуют шовинистические настроения. И мы такие-то с нами Бог, оно начинает звучать как мобилизующий лозунг. Но с другой стороны, и это немного странно даже, именно государственные деятели и государственные пропагандисты очень сосредоточились на не только словах, но и действиях, притесняющих приезжих из, допустим, республик Центральной Азии. И это тоже произошло вот в эти военные годы. Можно искать этому объяснение, то ли попытка как-то переключить внимание людей со своих проблем, из их реального источника, то есть власти, на приезжих, то ли что-то еще сработало. Но, во всяком случае, это тоже стало звучать в Государственной Думе, на государственном телевидении, всякие призывы, что нам мигранты не нужны, что они их преступности проблемы. Сперва силовики об этом заговорили, там вроде Бастрыкина, потом уже и, к моему удивлению, да, даже Министерство экономического развития, которому должно быть понятно, что это не проблема, а решение проблем трудовой миграции, если говорить об экономическом развитии. Так что это стало звучать, стало расти, как снежный ком. Ну а подпитка низовая, она вообще всегда была. Общий расизм, общее неприятие инакости, исламофобия, мигрантофобия, все это существовало и без государственного курса, а теперь они слились.
А как так получилось, что российские власти воюют с нацистами и фашистами в Украине, а если дело доходит до каких-то акций прямого действия со стороны ультраправых, то их нападки и их жестокость направлена именно на мигрантов или на людей, которые выглядят как не славяне в России, а не направлена на ультраправых в Украине?
Я думаю, что ответ на вопрос, который действительно звучит и простодушно достаточно часто задается теми, кто страдает от расизма, будучи, например, представителем сибирских народов, что как же так, вроде как Россия воюет с нацизмом, а это же нацизм и есть. Но ответ на этот вопрос мне представляется очень простым. Россия не воюет с нацизмом. Вообще нет. То есть это ругательство такое. Но никакого подтверждения, никаких, на самом деле, аргументов, доказывающих какой-то где-то нацизм как явление, с которым Россия где бы то ни было воюет, не существует. Существуют разные формы агрессии в российском обществе. Одна форма агрессии направлена против Украины и украинцев. Это есть и в ужасном совершенно отношении к происходящему в самой Украине, где ведутся боевые действия, которые обстреливают, где бесконечно, ежедневно страдает мирное население. И, к сожалению, очень часто мало видно солидарности и сочувствия даже мирным людям, даже детям. Это агрессия. Даже если люди сами не воюют, а только там считают, что пусть замерзают. С другой стороны, другая агрессия – напасть на кого-то с ножом. Проще, конечно, это делать тем, кто ориентируется на какие-то визуальные признаки, соответственно, расизм. И этих нападений много, их количество растет, потому что шовинизм, он многосторонний и всегда практически связан с тем или иным расизмом. Поэтому я бы не сказала, что я вижу тут какое-то противоречие. Все вот так логично укладывается в схему крайней фашизации общества.
И в то же время информационно-аналитический центр «Сова» в своем отчете за 2025 год отмечает, что уровень ксенофобного насилия в стране вырос, но не так значительно, как годом ранее, в 2024 году. Но при этом, как они прям пишут, наблюдается качественное ухудшение ситуации. То есть возросла жестокость нападений и стало расти количество убийств. И в том числе даже дети оказались среди убитых по мотивам ненависти. Как это объясняется?
Ну, во-первых, в этом отчете они оговариваются, что информация за 2025 год есть еще не вся. Поэтому я даже не уверена, что будет сохраняться серьезный разрыв в плане вообще в целом количества преступлений. У меня есть и другое вот соображение. Например, там есть рубрика нападения по признакам ненависти к другим группам, скажем, к ЛГБТ. Я думаю, что огромная часть этих нападений нам неизвестна. Сейчас, когда само по себе понятие ЛГБТ криминализировано, когда очень опасно признаваться в том, что человек себя считает трансперсоной, например, трансфобия, которая всегда чревата нападениями и насилием, скорее всего, скрыта. Поэтому я думаю, что очень многое про 2025 год нам просто неизвестно. Количество высокое, жестокость растет. Опять же, у меня нет данных, как это коррелируется с ростом вообще, например, преступности и убийств в целом. Мне кажется очень вероятным, что в обществе в целом должна сейчас возрастать статистика убийств и всякого серьезного насилия. Потому что развязаны руки, потому что сказано, что убивать можно, по сути дела. Вот на войне можно, не на войне тоже можно. Оружия стало много, ненависти много, жесткости, жестокости. Поэтому подростки это видят, слышат и воспринимают очень буквально, очень эмоционально. Убийство детей как раз совершили подростки. Это очень драматично. Боюсь, что куча впереди в этом плане.
А вы связываете вот эту радикализацию с активностью телеграм-каналов националистов, которых сейчас довольно много, и несмотря на то, что российские власти пытались прижать телеграм и другие социальные сети и мессенджеры как раз под эгидой борьбы с преступлениями, в том числе и такими, которые разжигают ненависть и вражду, тем не менее такое ощущение, что они довольно неплохо себя там чувствуют в телеграме, эти каналы националистов ультраправых, и привлекают аудиторию. Вот эта аудитория у них насколько готова к мобилизации некоторой?
Ну да, то есть телеграм используется ультраправыми, используется в том числе теми, кто публикует информацию о насилии, видео там, этих нападений. Конечно, это каким-то служит примером. Ну, тут зеркало скорее, эти телеграм-каналы, происходящие в обществе. Когда-то очень давно, когда я почти не знала, что такое интернет, я была на конференции, где нам об этом объясняли, как раз антифашистская была конференция, и прозвучала такая фраза: в интернете все как в жизни, только быстрее. Я думаю, в Телеграме тоже все примерно как в жизни, только быстрее. Конечно, это влияет на кого-то, кто сам не знал как, а тут вот показали в этих каналах. Но, с другой стороны, боюсь, что в первую очередь это отражает общую ситуацию, и эту общую ситуацию отражает буквально все. И общие СМИ, и тон журналистов, которые раньше себе не позволяли такого, теперь это, можно сказать, приветствуется. Это и поведение полиции, которая вообще склонна к расизму, к расовому насилию. А тут у них тоже чувство, что им просто карты в руки. И все это одно на другое, конечно, влияет.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем уровень ксенофобии в современной России.
Тем не менее, наблюдаете ли вы желание властей распространить вот эти ксенофобские настроения до такой степени, чтобы их структурировать? Ну, не знаю, я вспоминаю тут всякие вот эти РНЕ, которые раньше существовали, БОРНы, ДПНИ и прочие организации, которые транслировали ксенофобские антимигрантские настроения, и вроде бы как власти их поддерживали в какое-то время. Потом решили вдруг со всеми националистами бороться, кучу народа пересажали, и вот этот ультраправый национализм немножко поутих. А сейчас властям выгодно, чтобы были какие-то организованные и управляемые из Кремля ячейки националистов или нет? Или они хотят, чтобы эти настроения отчасти поддерживали, но при этом самодеятельностью никакой не занимались?
И, конечно, властям всегда хочется управлять общественными настроениями, и ультраправых в разное время использовали. Может быть, путем внедрения, может быть, путем поощрения. Всегда, в конце концов, становилось понятно, что проблема немножко выходит за назначенные рамки, и потом, да, репрессии, попытка сбить это пламя. До конца его никогда сбить не удавалось. Мы видим, что происходит с русской общиной, и очень похоже на организацию «Северный человек», может, еще какие-то такие где-то есть. Это такие псы режима, с одной стороны, всячески, значит, пропагандирующие тоже идею войны, такой очень провластный национализм, сотрудничающий с какими-то силовыми структурами в тех ситуациях, когда силовые структуры, допустим, антимигрантские рейды осуществляют. Становится вопрос, сколько долго это движение может быть таким подконтрольным и не начнет ли оно вырываться из заданных рамок, а тогда уже могут начать возникать и конфликты с властью, соответственно, репрессии. Пока этих практически не репрессируют. А вот тех, кто и так в конфликте с властью, допустим, такие неонацисты-гитлеристы, они же и так не особо за слияние российских административных ресурсов с православной церковью и всякими скрепами. Они скорее какие-то язычники, белые расисты. Тех и сейчас сажают за преступления, когда их выявляют. Понятно, что как-то на них власти реагируют, что и отмечает тоже Центр Саваса.
А как выглядит эта поляна ультраправых настроений сейчас в России? Это какие-то маленькие группировки, это какие-то одиночки? Или вот могли бы как-то описать...
Я не согласна. Сейчас гораздо более крупные, чем когда-либо были. То есть РНЕ несравнимо меньше, чем русская община. И даже ДПНИ, которые очень похожи, мне кажется, по риторике, вот движение против нелегальной миграции, не были таким огромного масштаба, с таким количеством каких-то территориальных ячеек, с таким количеством членов, с такой заметностью повсюду, как русская община. А вполне ультраправая, вполне ультранационалистическая и агрессивная, на самом деле, движение. Поляна, так сказать, как вы сказали, занята этой русской общиной, северным человеком, еще несколькими такими же. Казачество по-прежнему где-то тоже фигурирует, пытается каких-то людей кошмарить. Другое поле, такое более андерграундное, это бритоголовая молодежь, нацискинхеды. До конца никуда никогда не уходили. Ну, бывают такие вот вспышки, когда их деятельность становится более заметной, когда они там начинают совершать уже серьезные преступления, и когда власти начинают принимать с ними меры, они становятся чуть менее заметными. Но как бы и в субкультурном плане, в идеологическом плане они есть. И могут при этом с властями не дружить. Хотя, учитывая тот жуткий, антидемократический, против всякого многообразия, разнообразия хоть мнений, хоть людей, поворот властей, получается, что они уже даже с этими неонацистами сливаются. Например, власти не очень дают проводить акции памяти убитых антифашистов. Сейчас 19 января в Москве более-менее удалось провести акцию памяти Маркелова и Бабурова, а в других городах были задержания, аресты. И неонацистам это не нравится. Вот они срывают таблички, ставят какие-то оскорбительные, наоборот, надписи тоже в связи с гибелью Маркелы Бабуровой. Или срывают таблички, уничтожают память Политковской, которую тоже власти не любят. То есть тут у них как-то получается сближение действий, хоть формально они вроде бы и не дружат. А с русской общиной и фактически, и формально.
А кого бы вы назвали сейчас главными идейными вдохновителями националистов России, не только ультраправых, не только скинхедов бритоголовых, но тех, чьи идеи охотно принимает население страны? Одно время многим, во всяком случае, людям, которые сочувствовали российским военным в операции на территории Украины, в этой так называемой специальной военной, очень импонировала личность Игоря Стрелкова, он же Гиркин. Власти сначала его долго терпели, потом избавились, хотя его идеи, в том числе и националистические, были достаточно популярны. Также поставили немножко на место руководителя организации так называемого мужского государства. Его конкретно не посадили, но сама эта организация признана экстремистской, хотя вроде продвигает идеи очень близкие властям. Вот это доминирование над женщинами, запрет абортов, преследование ЛГБТ. Есть, например, Александр Дугин, которого не только никак не подавляет, но и всячески пиарит, несмотря на то, что иногда он транслирует попадающие, если не непосредственно под уголовный кодекс Российской Федерации какие-то вещи, но уж административки там точно можно накопить за разжигание ненависти и вражды. Почему такая градация? Откуда?
Да, я думаю, что тут есть некоторая разница между людьми, которые, там, может быть, кого-то вдохновляли личным примером, как этот Гиркин, и действительно людьми, которые ничего не делают, а вдохновляют или, так сказать, влияют исключительно своими теориями, словами. И это, например, Дугин. Огромная часть населения, я думаю, вообще не читает никого из этих мыслителей, не знает в лицо, а ведется на слова пропагандистов и политиков, мейнстрим, которые вполне тоже, по-моему, попадают и под административные, и под некоторые формы уголовных статей прожигания ненависти. Да, я согласна, что Дугин сделал интересную карьеру. Помню его в 90-х и потом таким властителем дум радикальных националистов, людей практически подпольного крыла. Он как-то впечатлял то скинхедов, то нацболов. А потом оказался востребован. Его-то мысли не изменили. Это евразийство, понимаемое как какое-то право вообще доминировать на всем континенте. Его ненависть ко всему там, нерусскому, его такая имперская, националистическая, шовинистическая позиция, она очень похожая. Помню, как ходила на его лекции там, переодевшись, как-то нехарактерно накрасившись, чтобы меня не узнали очень давно, больше 30 лет назад. И, по-моему, все то же самое он твердит, только все в более каком-то нелогичном, безумном стиле. Но теперь это нравится властям, теперь он идеолог, которого слушают те, у кого реальная исполнительная власть в руках. Тут я вижу главное изменение. Не в том, что он стал что-то другое говорить, нет, идеи все те же. Но кто их стал слушать и кто их стал считать допустимыми и даже желанными, вот это поменялось.
А российские власти, с вашей точки зрения, сейчас себе представляют портрет русского человека, россиянина? Не дают определения тому, кого считать русскими, нерусскими? Потому что сколько ни посмотришь этих националистов, послушать Дугина и послушать Проханова, там по-разному определяются эти самые русские, которые борются за русский мир, за все хорошее, против всего плохого. Власти-то сами понимают, что это такое.
Все больше представляется важность этнической принадлежности. Это не говорится прямо, но мы просто видим, как идет приоритизация на самом деле тех, кого признают этнически своими. Православие становится обязательством. И милитаризм, как некоторые, тоже объединяющий национальный мотив. Детей там наряжают в какие-то одинаковые береты, там галстуки и гонят маршировать. Это чувствуется очень по реакциям тех, кто некоторым образом исключен. То есть это мусульманские регионы России. Вроде как многие из этих лидеров тоже не возражают против милитаризма, тоже наряжают детей в береты. Но то, что этот праздник жизни как-то немного не для них, уже почувствовали и начали реагировать время от времени. Даже иногда и на притеснение приезжих из Центральной Азии, потому что притеснение носит, кроме всего прочего, исламофобский характер. Почувствовали это в Сибири. Недавний эпизод с нападением в Московской области на бурятку. Бурятские власти и религиозные представители буддизма и светские отреагировали болезненно. Понятно, что им все это кажется очень оскорбительным. Мы постоянно слышим, как представители разных народов России, в том числе и те, кого там судьба закинула на эту войну, говорят о притеснениях, говорят о том, что их не воспринимают даже как равных и используют как какой-то расходный материал. Это касается и не граждан России, которых тоже затягивают всеми силами на войну. Это приезжие трудовые мигранты из стран бывшего СССР, но это и из дальних стран люди, африканцы, индийцы. Они тоже себя почувствовали просто расходным материалом людей, которых заманили, чтобы бросить на штурм, потому что их как-то не жалко. Все это, конечно, очень явственное и проявление расизма, и дальнейшее развитие его. В ситуации войны, от которой, мне кажется, нам не уйти никуда. То есть, говоря о любом сейчас общественном строении, движении, мы видим, как все это теснейшим образом связано с войной.
Можно ли прогнозировать и дальнейший рост убийств на ксенофобской почве, совершения других преступлений, там, избиений, вандализма, какого-то насилия националистического и в 26-м году? И какие факторы могут ускорить эту самую радикализацию уже и в этом году? А какие могут ее, ну, если не прекратить, но замедлить значительно?
Я боюсь, что мы можем увидеть рост всяких убийств. Много говорится о том, что люди, приходящие с войны, привыкшие убивать, вероятно, будут убивать. Вполне возможно, где-то и по причине расизма, а где-то по каким-то другим причинам. Домашнее насилие, соседом повздорил. Все это уже есть. Я боюсь, что вот этот рост насилия везде, дома, на улице, в телевизоре, конечно, влияет на молодых, и дети, подростки тоже будут становиться агрессивнее. И применять эту агрессию к кому смогут. Вполне возможно, что к каким-то, так сказать, не таким. Это мы все тоже понимаем, часто просто детская подростковая реакция, травля какого-то немножко другого. Ну, а тут расизм вокруг подсказывает того. Я боюсь, что может быть и ответная реакция. Мы ее уже тоже чуть-чуть видим. На днях был убит как раз представитель, как я понимаю, неонацистской субкультуры, нацискинхед в драке с представителями каких-то других народов, кого он там оскорблял, с кем он поссорился как-то в транспорте. Но тоже это очень страшный, жесткий ответ. Два очень молодых человека страшно пострадали. Один погиб, другой сел, гражданин Таджикистана. Я думаю, что эскалация всего вероятна. С другой стороны, вероятно, конечно, и рост репрессий. Если властям и не очень хочется вот этих националистов преследовать, но придется. Потому что все-таки допускать рост насилия тоже всегда очень опасно, и никто, наверное, особо не хочет. будет больше пострадавших и больше арестантов.
А стоит ли рассчитывать на снижение вот этого градуса такой риторики, воинствующей со стороны представителей властей, и смягчение действий властей в отношении малых групп, не только национальных, но и тех же представителей ЛГБТ+, например?
Ну, к сожалению, пока что мы видим совершенно обратно. И эти меньшинства ЛГБТ+, репрессируются, преследуются, загоняются абсолютно в какое-то невидимое поле. И коренные народы. В декабре прошли массовые обыски. 17 регионов охвачено обысками, арестами людей, не виноватых вообще ни в чем, кроме того, что они пытались отстаивать права очень малых народов. Мы видим, как не реагируют власти на нападение, например, на эту представительницу бурятской общины. У власти была бы сейчас возможность вот проявить какое-то там понятие, что мы россияне, мы уважаем всех, кто тут вот живет по нашим правилам. Насколько я понимаю, никаких политических или иных претензий к жертве этого нападения не было. Но власти, я так не вижу никакой реакции, в том числе преследования расистов полицейских. Даже отстранение от должности я не слышала об этом. Соответственно, месседж, наверное, обратный сейчас заметен. Предположить, что он вдруг изменится, что те же самые люди обретут какую-то вдруг мудрость и сдержанность, и начнут мирить людей вместо того, чтобы их ссорить, это мне очень трудно себе представить, зная, кто сейчас у власти. Боюсь, что наоборот будут толкать людей к пониманию, что мир невозможен, будем бороться, так сказать, все со всеми. И мы это видим по этой бурятской реакции, сколько людей отреагировали на эту ситуацию тем, что русские нас обижают, мы с ними больше вообще не хотим быть. Со стороны властей нужна смена этих властей. Я думаю, что должны быть просто другие люди у власти, которые могли бы предложить другую концепцию и последовательно ее отстаивать, поддерживать разнообразие, прилагать усилия к тому, чтобы люди жили в сотрудничестве, взаимоуважении и так далее. Со стороны общества тоже нужно, конечно, переосмысление всего того, что произошло и происходит. Даже окончание войны, что значит окончание войны? Военное поражение России, ну да, это вот та ситуация, когда общество само себя начинает переосмысливать, как мы знаем по историческим примерам других стран. А если они каким-то образом заморозят конфликт, оставаясь страной-агрессором, оставаясь страной-оккупантом, я думаю, что никаких поводов для осознания того, как все это было разрушительно, неправильно и предосудительно, не будет.
А с вашей точки зрения, вот если представить, да, что власть поменяется или если изменится риторика, насколько тема ультраправого насилия и люди, которые это насилие совершают, насколько они подвержены смене риторики? То есть если вдруг каким-то образом вот этот нарратив изменится и насилие не будет нормализовываться, будет осуждаться, насколько есть вероятность, что под влиянием внешнего вот этого нового пузыря со стороны государства и общества насилие может стать меньше?
Ну, я думаю, что люди вообще подвержены влияниям и очень подвержены влиянию, так сказать, ответственных лиц. Вот им велят думать так. Многие, к сожалению, слушают, как велят. Другое дело, что и без таких вот радикальных перемен, которые сейчас трудно себе представить, можно, по крайней мере, перестать нагнетать и чуть-чуть изменить ситуацию к лучшему, если, скажем, перестать все время внушать людям, что приехавшие из стран Центральной Азии им каким-то образом не полезны, а наоборот начать объяснять, были же при этой власти, Матвиенко в Петербурге возглавлял программу «Толерантность», где пытались объяснить, что вот все разные там дети – это хорошо. Такие вещи тоже дадут, по крайней мере, возможность людям, которые не против мирного сосуществования, его реализовывать, перестать выгонять детей-мигрантов из школ. А если дети-мигранты будут в школах, то проводить занятия, помогающие детям понять друг друга, уважать, несмотря на различия. Тем самым дети-подростки немножко расслабятся и перестанут думать, на кого будем напасть с ножом еще, искать неправильных примеров в Телеграме или где-нибудь еще. Даже без радикального перелома всей ситуации, которого очень бы хотелось, конечно, но чуть-чуть улучшить ситуацию было бы можно, поскольку вот такая совершенно управляемая вертикаль власти владеет этой ситуацией. Но нет ощущения, что эти власти способны уже сами как-то перестать ненавидеть, перестать эту ненависть сеять, навязывать и пропагандировать. Поэтому я бы их возможности регулирования ситуации не очень верю.
Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.